таинственных коридоров, по которым он полз, была явью, а не бредом. Но если он нашел их, наверняка были и другие люди, которые знали о существовании секретных ходов. Краб вывел его из бокового коридора в общий туннель, и через 200 метров они поднялись на перрон Маяковской. Анатолию чудилось, что со времени его посещения этой станции прошла целая вечность. После всех скитаний по безлюдным уголкам метро, Маяковская уже не казалась самой унылой из станций. Здесь жили люди, бурлили страсти. Наверное, и тут влюблялись и становились заклятыми врагами. Станция как станция, в общем. Анатолий узнал и драные палатки, и продавца шашлыков с его грязным фартуком и мангалом, распространявшим невообразимую вонь. Все осталось таким же, как прежде, хотя нет. Анатолий понял это по взгляду шашлычника. В прошлый раз он смотрел на бравого молодца в камуфляже почти раболепно. Теперь с презрением. Анатолий увидел худого, как скелет, мужчину, который, пристроив на коленях осколок потускневшего зеркала, скреб недельную щетину на щеках обломком опасной бритвы. Толя взглянул на свои грязные джинсы, на перепачканные руки, провел ладонью по колючему подбородку. Черт побери, за эти дни, недели, он, наверное, порядком поистоскался. Подойдя к бреющемуся мужичку, Толя попросился поглядеть в зеркало. Тот пожал плечами. «Смотрись, жалко, что ли?» Одного взгляда на собственное отражение хватило для того, чтобы Толя остолбенел. Испугало не исхудавшее, покрытое разводами грязи лицо. Он был совсем седой. Не веря своим глазам, Анатолий потер зеркало руками. Никаких изменений. Взъерошил чуб, все еще надеясь, что его стальной цвет — лишь налет пыли. Не помогло. Седина не исчезла. Анатолий выругался, вернул зеркало и нагнал спутника. Твари за все заплатят. Краб повел Анатолия в дальний конец платформы. Здесь, за скопищем обычных палаток, Анатолий увидел место, огороженное наподобие качалки на Войковской. Из-за брезентовой стенки доносились голоса, толчками лилась песня, исполняемая хриплым баском.
«А вот и яма!»
Опять яма. Та, что на Лубянке, наполненная грудами костей, в которой он похоронил Кольку. Может, хватит с него ям? Ну а все метро? Разве это не одна гигантская яма? Краб гостеприимно откинул полог входа, и Анатолий сразу оказался в настоящем воровском логове. Среди керосиновых ламп и плошек с фитилем и мазутом, за столами и просто на полу разместилась самая разношерстная публика, которую только можно было представить. Коммунисты могли бы позавидовать такому интерстанционалу. Славяне, цыгане, смуглые кавказцы, узкоглазые таджики перемешались в пеструю галдящую массу. Кто-то играл в карты, яростно шлепая ими по столу. Кто-то, обильно пересыпая свою речь воровским жаргоном и обычным матом, рассказывал о лохах и фраерах ушастых. Кто-то просто прихлебывал чай, кто-то курил самокрутку и слушал воровские истории. Анатолий сразу узнал того, кого краб именовал крестом. Большой проницательности тут не требовалось. В дальнем углу отгороженной площадки образовалось свободное место, некий вакуум, куда, казалось, не мог пробиться даже махорочный дым. В центре свободного пространства стоял низкий топчан, на котором полулежал босой мужчина лет 60. Его сорочка была расстегнута, а на лишенной растительности груди грозно скалил пасть синий татуированный тигр. Крест лениво поигрывал четками из черных пластмассовых бусин и о чем-то говорил сидевшей у него на ногах рыжеволосой женщине. Краб завладел рукой Анатолия и потащил его за собой, то и дело кивая знакомым. На подходе к приемной креста вор замедлил шаг, а в 5 метрах от топчана остановился.
«Здорово, крест! Вот, клиента притаранил!»
Представив таким образом Анатолия, краб растворился в толпе, а крест оценивающе посмотрел на гостя из-под густых черных бровей.
«Кто такой, Соложонок? Откуда сам?»
Анатолий хотел ответить на испытующий взгляд и презрительный тон грубостью, но вовремя спохватился. «Незачем тут бравировать, ни к чему дразнить тигра!» «Анатолий! Живу на Войковской.
«Ага. Анархия — мать порядка. Из Соколов Нестора, значит?»
Анатолий кивнул. На красной линии попал в передрягу. Остался без бумаг. Нужен паспорт, чтобы проскочить белорусскую. Расплачусь на той стороне.
«Пойди погуляй, пока я с братвой на твой счет перетру», — лениво кивнул Крест.
Анатолий отошел в сторонку и сел на лавку, за краешек стола, где шла бурная игра в 21. На пришельца тут же уставились 7 пар глаз, внимательных, изучающих. Если бы Толя не к Кресту пришел, худо бы кончился этот обмен взглядами. Через несколько мучительно долгих минут смотрины закончились. Игроки вернулись к своим картам. С облегчением вздохнув, Анатолий из-под тишка посмотрел на Креста. Вокруг пахана собралось несколько человек довольно свирепого вида. Оживленно жестикулируя, они что-то доказывали атаману. Крест внимательно выслушивал советников, иногда кивал и смотрел поверх голов на Анатолия. О чем говорили эти люди? Что могли так долго решать по поводу никчемного, безвестного бродяги? Анатолий почувствовал, что взмок от пота. Не от страха, от ненависти. Он никогда не имел дела с ворами, а ведь, наверное, организация у них была не хуже, чем у анархистов. Пусть не было такого числа боевиков, такого количества тачанок, зато людишки свои наверняка присутствовали на любой станции. И у красных, и у фашистов, и у сектантов любых, как лимфатическая система, пронизывающая весь организм и при этом невидимая, только воспаленная, гнойная. Что если воровская сходка сочтет за лучшее просто избавиться от подозрительного незнакомца? У воров найдется множество мест, где за захоронение его трупа никто не получит отпущения 3 грехов. Все могло закончиться гораздо раньше, чем он предполагал. Нож в бок и конец всей истории.
«Эй, анархист, ну-ка поди!»
С воровской напускной вальяжностью позвал его Крест. Вновь очутившись перед атаманом, Толя больше не хотел ждать, не хотел прятать глаза. Есть у воров слово «терпило». Прогибают того, кто прогибается. И Толя, выпрямившись, заглянул Кресту прямо в матовые его зрачки. Вор, казалось, намеренно тянул время, продолжая поигрывать своими четками. Наконец-то широко улыбнулся, обнажив ряд железных зубов.
«Хоть ты борзой, фраер, это по роже видать, но живи пока. Вообще-то с Нестором у меня свои счеты. Еще с гражданской войны мы не все проблемы с ним перетерли. Но ты тут не при делах. Катись себе на белорусскую. Паспорт не потребуется. Краб куда надо проведет и должок с тебя получит. Только об одном предупреждаю. Если мой кореш с пустыми руками вернется или случайно Богу душу отдаст, я тебя в любом конце метро из-под земли достану. Если что плохое замыслишь, сразу панихиду по своей грешной душонке заказывай».
Выдав Анатолию свое решение, Крест прикрыл глаза и устало махнул рукой. Толя и сам не заметил, как ноги вынесли его на станцию. Он не слушал краба, ноющего, что зря связался с Анатолием. Не обращал внимания на снующих рядом людей. Он хотел только одного – спуститься вниз и шагать по туннелю. Быть снова один на один с метро. К чертям Креста, к чертям Москвина, Никиту, Корбута, Нестора даже к чертям, к дьяволу всех, кто решил, что может распоряжаться его судьбой. Нет больше миссий, нет высоких целей, нет идеологий. Есть только Толя, есть люди, которых он полюбил, и люди, которых он обрек. Есть враги, к которым у него теперь личный счет. Вот настоящая анархия. Он больше не командир боевого подразделения, а одиночка, жизнь которого не стоит больше пустой гильзы, а его товарищи обращены в чудовищ или уничтожены и утилизированы, как неудачные опытные образцы, и девушку, которую он, кажется, полюбил, лапает предатель и сластолюбивый лжец. Теперь все, что он собирается сделать, нужно не абстрактному человечеству, а ему самому. Это теперь не священная народная война, а Толина, личная. Анатолий спрыгнул вслед за крабом на рельсы и всей грудью вдохнул воздух туннеля, разреженный и влажный. Воздух без запаха, но с тысячу настроений. Воздух, которым Толя дышал с детства, которым будет дышать всю оставшуюся жизнь. краб уловил настроение Анатолия, прекратил трескотню и включил фонарик. Круг света запрыгал по паутине трещин на бетонных стенах. Начался обратный отсчет. Глава 11. Черви. Долго хранить молчание краб не умел. Выдержал всего 20 минут. Все это время он из-под тишка поглядывал на спутника, собираясь сказать что-то, но почему-то воздерживался. Толя это заметил, но виду не подал. Какого черта? Травить байки или чего доброго откровенничать с этим душегубом? Да за ним приглядывать надо в оба, чтобы напильник в почку не всадил или удавку между делом не накинул. Краба все же расперло.
«Вот ты, Толян, с Войковской, не в первый раз по этим туннелям топаешь и, небось, думаешь, что каждую дыру вдоль и поперек облазил. Считаешь, что шугаться здесь нечего, а я так скажу. То, что в метро было вчера, сегодня может и не быть. А на завтра новое родится. Я даже не про чудищ базарю, про туннели и подсобки. Они, поверь, как живые, могут исчезать в одном месте, а появляться в другом. Сам врать не буду, не видел. Зато один мужик рассказывал. Митричем его звали. Не из нашей братвы. Сын врага народа, политический. Он малолеткой метрополитен строить начал. А когда реабилитировали, остался уже вольнонаемным. По любому туннелю мог с завязанными глазами пройти. А все равно с опаской к метро относился. Рассказывал, что когда строили участок от Белорусской до Динамо, на старое кладбище напоролись. Прямо из стены кости торчали, целыми рядами. Тут же на ровном месте несчастные случаи начались. То кто-то из метростроевцев прямиком под бурильную установку угодит, то кого-то током убьет. Им бы дуракам священника позвать, да перезахоронить косточки. Нет, проще сделали. Все под цемент и сталь закатали и думали, что от мертвяков избавились. Прошли еще 50 метров. Новое кладбище. Опять концы в цемент. Митрич уже тогда смекнул, что дело нечисто. Он хорошо запомнил, в каком порядке кости на первом кладбище лежали, и увидел, что на втором все один к одному. Когда ж через 50 метров картинка опять повторилась, то уже и начальство за голову схватилось. Пробовали опять тем же макаром проблему решить. Какое там? Рухнула стена, и вход в боковой туннель открылся. Митрич туда заглядывал. Своды не из кирпича, из камня сделаны. Через каждые 10 метров в стенах ниши, а в них по скелету на ржавых цепях болтается. Что за подземелье, кто построил, разбираться не стали. Взорвали к чертовой бабушке. Но этим дело не кончилось. Митрич говорил, что после того бродячий туннель начал на этой линии в разных местах появляться. Вроде как ловушка, западня. Войдет в него человек, увидит все страсти и назад ринется. Только выхода уже нет. Вместо него прочная каменная кладка. Снарядом не прошибешь. Лупит бедняга по ней кулаками, орет, а все без толку. Если не робкого десятка, пробует вперед по туннелю пройти. Только быстро назад возвращается, потому что впереди нет для живых дороги. А денька через два находят болезного. Лежит в самом обычном туннеле, а руки до костей разбиты.
А рядом 3-литровая банка из-под самогона, пустая, — скривился Толя.
«Дурак, если не веришь», —
пожал плечами краб.
«Неверующих метро наказывает».
И тут будто в подтверждение его слов из темноты вынырнула табличка «Завал 100 метров».
«Быть такого не может!» — переполошился краб. «Это ж знакомый туннель. Я тут только вот шел. Какой завал?»
Он рванул вперед, тыча своим фонарем в темноту, причитая и кляня Толю креста, 6 рожков патронов и Богоматерь. Толя покачал головой и огляделся. Шагов через 10 в стене чернел боковой лаз. Краб, ослепленный паникой, промчался мимо, даже не заметив его. «Сам себя напугал», — хмыкнул Толя. Лаз тесноватый, будто прокопанный вручную. Заканчивался нагромождением породы, как раз 100 метров. К нему-то табличка и относилась. В метро частенько взрывали туннели, считавшиеся опасными. Для этого вовсе не требовалось, чтобы туннель вел к блуждающему кладбищу. Хватало и угроз, никак не связанных с мистикой. Метро ветшало. Попадавшая в трещины бетона вода рвала некогда прочные конструкции, как гнилую ткань. Образовавшиеся на поверхности водоемы тоже искали выход в туннели, грозя их затопить. Много туннелей было взорвано в годы гражданской войны между Ганзой и Красной линией из сугубо военно-тактических соображений. В послевоенные годы их принялись восстанавливать, но без строительной техники работа шла тяжело. Нет, здешних туннелей можно было не бояться. Ничего дурного в них не было. Это уже по табличке с предупреждением можно было догадаться. О серьезных опасностях предупреждали обычно черной или красной краской. Тут же предостережение было просто выцарапано кое-как на стене острым предметом. Так, времянка. Вернулся из разведки краб. Успокоенный, снова обретший уверенность в себе. Стараясь загладить впечатление, он напустил на себя борзой вид и принялся учить Анатолию тому, как следует вести себя на белорусской.
«Рта не раскрывай. Все, что надо, сам скажу. Ходи сзади хвостом и сопи в две дырочки».
Кулаки Толины сжались сами собой. Стало слышно, как бьется сердце. Но он удержался. Краб развинченной походочкой приблизился к блокпосту. Перекинулся с часовыми парой слов и вскоре уже беседовал с ними, как со старыми знакомыми. Удивительно, какая дружба. Нет, не удивительно. Краб вытащил из своего бездонного кармана очень легкий на вид бумажный сверток и передал его старшему пограничнику. Тот развернул бумагу, понюхал содержимое, улыбнулся и дружески похлопал краба по плечу. «Дурь», — понял Толя. «Им такой партии на месяц хватит. Служба напряженная, нужна и разрядка время от времени. Свести короткое знакомство с зелеными чертями всегда помогает». Упрятав сверток, погранцы на Анатолия даже не взглянули. Приняли за кореша краба, наверное. А может, дурь и была уплатой за безбилетного пассажира. «Слишком просто», — подумал Толя. «Даже не интересно». Но слишком просто не вышло. Оказавшись на платформе, краб будто забыл, зачем пожаловал на станцию. Как пес, почуявший дичь, краб раздувал ноздри и без конца вертел головой. Особое внимание он уделял хорошо одетым мужчинам, лоснящиеся лица которых могли выдавать их принадлежность к Ганзе. Вор чуть не пускал слюну, приклеившись взглядом к очередному добротному рюкзаку. И то ли приходилось несколько раз напоминать о себе, дергая краба за рукав. Не хватало еще, чтобы их схватили на этой станции строгого режима, без документов. Спотыкаясь о каждого мало-мальски обеспеченного человека, они прошли по выложенным черным мрамором ступенькам лестницы, ведущей на кольцевую линию. На протяжении пути Анатолий несколько раз видел патрульных Ганзы и каждую секунду ждал, что у него спросят документы. Обошлось. Очередной бомж не вызывал у патрульных особых подозрений. Обычные же люди его просто откровенно сторонились. Белорусская, что про нее не говори, оставалась одной из самых цивилизованных станций. Анатолий же потерял свою связь с цивилизацией в тот момент, когда прыгнул в яму, наполненную костями. Седой, оборванный, пахнущий застарелым потом и гнилью, он словно был окружен незримым пузырем, полем, в которое ни один нормальный человек не хотел бы попасть. Ничего, скоро он встретит Аршинова, и все кончится. Будет и горячая вода, и чистая одежда, и документы, и надежный смазанный автомат. Осталось пройти последний блокпост. Там собралась небольшая очередь. В отличие от своих коллег, часовые на этом блокпосту несли службу бдительно. Проверяли паспорта, ощупывали вещмешки на предмет оружия. Краба это нисколько не пугало. По всей видимости, он имел какой-то свой ключик к каменным сердцам и этих пограничников. Анатолий встал за спиной спутника и в предвкушении скорой встречи с Аршиновым глазел по сторонам. Тут и пошло все наперекосяк. Анатолий слишком поздно заметил, как шаловливая ручонка краба погрузилась в рюкзак человека, стоявшего впереди. Анатолий замер. Остановить вора он уже не мог. Оставалось только уповать на профессионализм любителя чужого имущества. Однако в гороскопе краба этот день был обведен черным кружочком.
«Ага, попался! Давно тебя, гад, ищу! Патруль, я ворюгу поймал!»
Жилистый безволосый мужик, неслышно подошедший сзади, ухватил краба за шарф, что было сил. Рассекая толпу, на крик бежали патрульные. Гонзейская форма, камуфляж, автоматы. Этих-то краб не прикармливал. Как выпутываться? Краб сам справился. Извиваясь всем телом, он освободился от захвата, ткнул бдительному гражданину пальцем в глаза и кинулся бежать, оставив мужчине в качестве трофея лишь свой великолепный шарф. Часовые на блокпосту замешкались, и вор этим воспользовался. Перепрыгнув через ряд мешков, он оказался за блокпостом. Толя последовал за ним, растолкал группу стоящих впереди людей и прыгнул через мешки. Не так ловко, как краб, подвел незашнурованный ботинок. Анатолий зацепился им за верхний ряд мешков и рухнул на рельсы. Спасла суматоха, поднятая крабом. Задержать Анатолия спешили сразу несколько часовых. Каждый из них так старался, что мешал другим. Беглецу это дало несколько секунд форы. Он снова вскочил на ноги и бросился бежать. Сзади доносились крики преследователей и грохот их тяжелых башмаков. Впереди раздавался дробный стук подкованных сапожек краба. Анатолий вскоре нагнал вора и схватил его за плечо. Краб решил, что оказался в руках патруля, и наугад двинул Толе в челюсть. Потом обернулся-таки, увидел знакомое лицо и расплылся в улыбке.
«Кого я вижу? Том, да ты ловкач!»
«Я тебе покажу ловкача!» Анатолий схватил краба за отвороты зеленого пиджака и принялся трясти так, будто надеялся душу из него вытряхнуть. Может, и вытряхнул бы, если бы не погоня. Вдоль туннельных стен, приближаясь, заплясали огни фонарей. Послышались отрывистые команды и лай собак. Пограничники не собирались отпускать беглецов просто так. Бежать вперед было бессмысленно. Собаки все равно окажутся быстрее. Краб заметался по туннелю в поисках места, где можно спрятаться. Неожиданно он за что-то зацепился и упал на колени. Раздался громкий вопль. Толя увидел, как вор, цепляясь руками за шпалы, ползет к темному проему в стене. Прыгнул к нему, рывком поднял на ноги и втолкнул в подсобку. Краб тут же сел у стены, обхватив обеими руками лодыжку, и начал жалобно поскуливать.
«Нога! Моя нога! Ой, летучие мля тараканы, как больно!»
Зажав вору рот ладонью, этот гад еще его и укусил. Толя застыл и прислушался. От собак им точно не уйти, не спрятаться. Если они взяли след, сейчас в эту коморку ворвутся патрульные. Может, и арестовывать не станут. Подставят сдержек стенки и пустят в расход. «Где же преследователи?» Раздался вдруг жалобный собачий визг, будто дрезина экстренно затормозила. Потом послышались испуганные крики, грохнуло несколько выстрелов, и все стихло. Анатолий отпустил краба, взял у него фонарь и выглянул в туннель. За ними больше никто не гнался. Что-то отпугнуло погоню. Он осторожно вышел на пути и замер, напряженно вслушиваясь. Тишина не была полной. Что-то едва слышно потрескивало. Анатолий включил фонарик и сразу увидел лежавшую на путях овчарку. Ее голова конвульсивно подергивалась, а черные глаза с немой мольбой смотрели на человека. Пес еле слышно хрипел, будто кто-то передавил ему горло, и он не мог даже скулить. Что за дьявольщина? Толя сделал шаг вперед, пытаясь понять, что случилось с собакой. И тут увидел черный кабель, обвивший заднюю ногу несчастного животного. Он уже встречал нечто подобное, когда шел вместе со своим отрядом. И тут Толя вспомнил все. Вспомнил и похолодел. Колени затряслись. Что же он не успел расспросить у приютившей его женщине о звере? Что теперь ему? Спокойно. Медленно отходим. В свете фонаря тускло поблескивали ромбовидные чешуйки. Они плавно двигались, переливались, словно вытекали из-под земли. Ногу овчарки обвивали все новые и новые кольца зловещего черного шланга. Щебенка под псом зашевелилась. За считанное мгновение в земле образовалась вмятина, воронка. Пес захрипел в последний раз. Резкий рывок, и тело животного с хрустом исчезло в проеме между двумя шпалами. Мигом, вопреки всем законам физики, будто его черти в ад утащили. Анатолий хотел закричать, заорать от ужаса, но еле удержался. Позади послышалось уже знакомое потрескивание. Страшным усилием воли удалось удержать себя от резких движений. Анатолий лишь осторожно повернул голову. Всего в 2 метрах у него за спиной, опершись на свитый в кольца хвост, медленно раскачивала долгой шеей гигантская змея. Потрескивающие звуки издавал кончик ее хвоста, ритмично постукивающий по щебенке. Анатолий отчетливо видел на нем короткие, очень острые конические шипы. Змеи. Что он знает о змее? Нельзя смотреть змее в глаза, пронеслось в голове. Они гипнотизируют. Подумав об этом, Анатолий вдруг понял, никаких глаз у жуткого существа не было и в помине. Вместо головы едва заметное утолщение, увенчанное небольшим углублением, вокруг которого подергивались тонкие темно-красные усики. Не змея, пиявка или червь. Как же он ориентируется в пространстве? Вслепую? На слух? Вряд ли. Чувствует вибрации? Вот это скорее. Толя осторожно нагнулся, поднял осколок щебня. Червь свил новое кольцо и придвинулся к человеку ближе на шаг. Тогда Толя швырнул камень вперед, в темноту. Как только брошенный Анатолием камень ударился о стену туннеля в 10 метров, жуткая тварь нырнула под землю. Через несколько секунд ее голова появилась точно в том месте, где упал камень. Анатолий в 2 прыжка запрыгнул в подсобку. На то, чтобы поднять с пола ржавую дверь и загородить ею проход, потребовалось всего несколько секунд. Когда Анатолий привалил к двери остатки какого-то механизма непонятного назначения, раздался гулкий звук удара, затем еще и еще. Анатолий отошел на середину помещения и приподнялся на цыпочки, пытаясь увидеть, что происходит в туннеле. Зрелище оказалось не из приятных. Баррикаду атаковали сразу 4 червя. Они ныряли в землю и, набрав нужную для удара скорость, били тупыми обрубками голов в сталь. Обнадеживало только то, что у твари не хватало мозгов переползти через преграду. Сколько времени понадобится червям на осознание тщетности своих попыток пробить дверь? Когда они предпримут обходной маневр? Анатолий посмотрел на краба. Тот сидел в углу, обхватив руками лодыжку, уткнувшись глазами в стену подсобки. Анатолий проследил за его взглядом. Надпись. Еще одна предостерегающая надпись. Смотри под ноги. Повинуясь призыву, Анатолий посмотрел в пол. Ничего, кроме мусора. Прочный бетон, который черви вряд ли смогут проломить. Стук в дверь прекратился. Анатолий выглянул в туннель. Земля превратилась в шевелящееся болото. Зловещее потрескивание и шуршание усиливалось с каждой минутой. Куски щебенки подпрыгивали и падали на рельсы. Черви явно не собирались уползать. Черт его дери. Такое впечатление, что они совещаются. Что эти безмозглые твари обсуждают? Как лучше и быстрее сожрать загнанных в ловушку людей? Изъясняются на своем языке. Спорят, выплевывая изо ртов воронок, слипшуюся от слюны землю. Еще одно порождение метро. Еще один представитель новой, весьма жизнеспособной расы, карабкающейся на вершину пищевой цепочки. Краб застонал. Анатолий подошел к нему, присел на корточки, заставил убрать руки с лодыжки и поднял мокрую от крови штанину. Верхняя часть щегольского сапога превратилась в лохмотье, зато спасла ногу от более серьезных повреждений. По всей окружности лодыжки через равные промежутки располагались круглые ранки. Они были неглубокими, но то ли не понравились их воспаленные края. Червь зацепил тебя хвостом. Нечего сидеть и пялиться в стену. Займись ногой. Моча прекрасно обеззараживает раны. Краб поднял на Анатолия расширенные от удивления глаза. Кивнул и отошел в дальний угол. Толя оглядел каморку в поисках оружия. Любого. Увидел закрепленный на стене ржавый кронштейн. Навалился на него всем телом. Насквозь проржавевшие болты не выдержали. Раздался хруст, и в Толиных руках оказалась вполне пристойная булава. Он примерился, махнул ей раз, другой.
«Смотри под ноги!»
От ужаса краб заверещал. Страшно, по-бабски. Толя схватил фонарик и направил луч света в пол. Цепкий взгляд вора уловил то, чего не заметил Анатолий. По бетону змейкой пробежала трещина, пересекая помещение по диагонали. Трещина росла, ширилась, внутри нее посыпалась бетонная крошка. Будто земля раскалывалась пополам в этом самом месте. Толя судорожно обшарил лучом фонаря стену. Может, найдется еще парочка кронштейнов, закрепленных повыше. Тогда он смог бы ухватиться за них и протянуть на этом свете еще несколько лишних секунд. И тут световое пятно провалилось в черный квадрат. У самого потолка в стене был проделан узкий лаз. Шахта воздуховода? Времени на размышления не оставалось. Краб уже подпрыгивал отчаянно и комично, пытаясь вцепиться в край шахты. При его росте шансов у него не было. Толя бросился к вору, сел на корточки и подставил напарнику загривок. Потом с дрожащим крабом на плечах выпрямился. У них двоих как раз хватило роста, чтобы вор смог ухватиться за скобу внутри воздуховода, подтянуться и исчезнуть в проеме. И поминай, как звали. «Верил бы я в рай, было бы приятнее», — подумал Толя. «Убедил бы себя тогда, что спасение человека тебе скоро зачтется. А так...» Он поднял свою булаву и уставился в пол. Ждать появления червя пришлось недолго. В метре от ног Анатолия бетон вспучился, треснул, как яичная скорлупа. Вверх взлетел фонтан земли и обломков бетона, а затем из дыры стремительно вынырнул червь. Анатолий взмахнул кронштейном, пытаясь попасть по раскачивающемуся телу, но промахнулся. Тварь качнулась ему навстречу, повела шипастым хвостом, примиряясь.
«Том, давай руку!»
Анатолий поднял голову и увидел высунувшегося из шахты вора. Пол треснул в другом месте. Чтобы добраться до стены, пришлось перепрыгнуть через второго червя. Анатолий вцепился в руку краба с такой силой, что едва не стащил его вниз. Последним отчаянным рывком он забрался внутрь шахты. Перевернулся, зацепив краба ногой, и посмотрел вниз. Теперь кишащих червей, извивающихся, словно в макабричном танце, было не меньше двух десятков. Он опять обманул смерть. Вновь почувствовал на своем лице ее ледяное дыхание и в очередной раз ускользнул. «Немногим повезло сбежать от этих жутких существ», — подумал Анатолий. «Вряд ли, иначе о них до сих пор никому не было бы ничего достоверно известно. И в той подсобке, через которую они проходили в начале пути, там тоже прятались от червей люди. Прятались, да не спрятались. И ясно теперь стало, куда сгинул рыжий Митяй. Не зверь забрал его». Анатолий прополз вглубь шахты и лег на спину. А кто сказал, что им повезет? Возможно, шахта вовсе не спасение, а лишь отсрочка гибели. Короткая остановка на пути в загробный мир. Черви найдут способ добраться и сюда, и утащат их под землю, как обычно, не оставив живых свидетелей. Рядом послышалось тяжелое дыхание краба.
«Эй, Том, я прополз эту нору до конца. Выхода нет, кирпичная кладка».
Анатолий не ответил. Все было и так понятно. Какое-то время следовало просто лежать и дожидаться, пока черви уберутся во свояси. Из подсобки донеслось несколько ударов. Мерзкие твари никак не могли успокоиться. Толя осторожно приблизился к входу в шахту. Те явно не собирались уползать. Зарывались в землю и выпрыгивали на поверхность с упругостью распрямляющихся пружин. Стену под шахтой испещрили ямки. Анатолий подумал, что при таком упорстве черви смогут разворотить стену и добраться до них. Они повторят фокус с полом. Не так быстро, но повторят. Вопрос времени.
«Надо ломать кладку, Том. Они доберутся до нас, вот увидишь. Ломать кирпичи надо, прорвемся», —
дышал ему в ухо краб. Но Толю вдруг охватила апатия, дремота. Вся невероятная, невыносимая усталость последних дней вдруг навалилась на него, смяла, прижала его к полу. Пусть краб ломает кирпичи, пусть борется. Он закрыл глаза. выключил предохранитель. Чао. Согнувшись три погибели, крабу удалось сесть. Он с отчаянием смотрел на спутника, который, наплевав на червей, мирно дремал. Краб так и не смог до конца разгадать парня с припорошенной сединой головой, но определенно чувствовал к нему уважение. Псих, конечно. Но так ведь тоже надо уметь. «А что, парень прав», — сказал вдруг себе краб. «Некуда больше бежать. Незачем больше париться». Он достал из кармана нож и принялся царапать на стене буквы. Здесь был краб. Был. Глава 12. Харон. Краб сидел на путях в одном сапоге. Второй он держал на руках, поворачивал и так, и эдак, сокрушенно вздыхая. Изделие было основательно погрызено червями. Эта сцена оплакивания сапога выглядела настолько нелепо, что Анатолий разозлился. Следовало не ахать-охать, а радоваться. Убытки краба были минимальными в сравнении с главными. Черви убрались во свояси. Просто уползли к чертовой бабушке. И никаких усилий для этого не потребовалось. Слишком простая развязка, чтобы быть правдой. Как они выбрались из шахты воздуховода? «Я сплю», — сказал себе Толя. «Я сплю», — объяснил он приснившемуся крабу. «Черви никуда не делись. Они нас ждут. Ты обувайся и будь наготове. Я проснусь сейчас, и тогда...»
«Минуточку. Я должен тебе кое-что показать, Том. Ты не верил в бродячий туннель?»
Важно произнес краб и поднял руку, указывая на проем в стене.
«А он существует».
Анатолий увидел арку. Помещение за ней освещал ряд лампочек, свисавших на толстой проволоке со сводчатого потолка. Он никогда не видел, чтобы туннели освещались так хорошо, поэтому без опаски шагнул внутрь. Арки в стенах здесь действительно были. Как рассказывал знаток метро Митрич, они располагались в стенах через каждые 10 метров. Имелись и ржавые цепи, а вот с болтающимися на них скелетами не сложилось, не было их тут. Анатолий с интересом рассматривал древние камни, из которых был сложен туннель. Господи! Кто и когда построил этот подземный ход? Все линии кладки были настолько точно выверены, что создавалось впечатление, туннель строили не люди, а машины. Существовала здесь и своя система вентиляции. Без нее невозможно было бы добиться такой идеальной чистоты и сухости. Возможно, отверстия у самого пола и были частью этой системы. Однако Анатолию они почему-то напоминали норы, жилище крыс. Нет, в таком месте крысы жить не станут. Они любят темноту и грязь, а тут все чересчур стерильно. Через пару сотен метров Анатолий увидел, что туннель заканчивается. Пытаясь все-таки понять предназначение этого подземелья, он ускорил шаг. Внезапно в туннеле стало темнеть. Мрак нагонял Анатолия сзади. Он оглянулся и увидел, что лампочки гаснут одна за другой. В лицо ударил порыв ледяного ветра. Цепи в арках начали раскачиваться и противно позвякивать. Когда Анатолий ступил в круглую комнату, потолок которой поддерживался одной массивной колонной, туннель окончательно погрузился в темноту. Впрочем, темнота была неполной. От стен исходило зеленоватое свечение, которое позволило увидеть то, чего нельзя было рассмотреть при электрическом свете. Туннель оказался кладбищем. Неизвестные строители замуровали в его стены множество скелетов, детских и взрослых, мужских и женских, прямых и скрюченных, целых, лишенных голов и других фрагментов тела. В призрачном зеленом сиянии останки просвечивались сквозь слой камней. В нос ударил сладковатый запах гнили. Все камни заблестели от выступившей на их поверхности мерзкой слизи. В довершение всех превращений Анатолий услышал бормотание, доносившееся из-за колонны. Разобрать слов было нельзя, но звуки явно были членораздельными, и издавал их человек. Толя осторожно обошел колонну, но никого не увидел. Теперь задумчивое бормотание доносилось с другой стороны. Оно становилось все громче и громче. Но когда Анатолий опять обогнул колонну, неведомый бормотун вновь оказался вне поля зрения. Анатолий носился вокруг колонны, как безумец. В бормотании уже можно было различить обрывки слов, странных, но в то же время очень знакомых. Анатолий остановился, чтобы перевести дух, и вдруг понял, что слышит не просто бессвязный набор слов, а заклинания, призывы к тому, чье появление принесет с собой абсолютную тьму. Анатолий бросился бежать к выходу. Обратный путь оказался значительно труднее. Сухая земля под ногами превратилась в скользкую, зловонную грязь. Цепи раскачивались так широко, что доставали уже до середины прохода и грозили сбить Анатолия с ног. Из отверстий у пола показались заостренные морды. Ярко-красные, похожие на светящиеся горошины глаза, внимательно следили за бегущим человеком. Вскоре крысы осмелели настолько, что начали пересекать туннель прямо у ног Анатолия. Он видел покрытые шерстью, колышущиеся тела на коротких ножках, прижатые к головам уши и длинные, как веревки, голые розовые хвосты. В какой-то момент наступил на одну из них, отскочил в омерзении и едва не упал. Крысы мгновенно почувствовали слабину и, сбившись в стаю, ринулись вслед за человеком. Задыхаясь от неистового бега, Анатолий добрался до входа в подземелье и увидел, что сводчатый проем заложен ровными рядами камней. Дальше все пошло по сценарию, предсказанному крабом, за исключением крыс. Анатолий не только молотил кулаками о стену, пытаясь пробиться в обычный туннель, и вопил о помощи. Он был вынужден отбиваться от крыс босыми ногами. Они с визгом отлетали вглубь туннеля и возвращались назад, чтобы опять атаковать. Когда Анатолию уже казалось, что он разделит участь тех, кто попадал в смертельную ловушку бродячего туннеля, один из камней зашатался. В новый удар Анатолий вложил все силы. Камень упал на противоположную сторону, а вслед за ним обрушилась и вся кладка. Да, черт возьми, кладка. Вцепившись в это слово, Анатолий напряг всю свою волю и вырвался из цепких объятий сна. Во сне были камни, а наяву кирпичи. В любой кладке нет-нет, да и найдется слабое место. Анатолий попытался сесть и больно ударился головой о потолок шахты воздуховода. Краб дожидался его пробуждения, завершая свою собственную эпитафию. Толя схватил его за руку, вырвал нож и пополз к замурованному концу шахты воздуховода. Черви все бились где-то внизу, тупо, монотонно, неутомимо. «Да, не света!» — крикнул Толя крабу. Вонзив нож в полоску цемента, он силой провернул лезвие. На дно воздуховода упало несколько крошек цемента. Анатолий повторил процедуру и добился того, что цемент посыпался тонкой струйкой. В течение 10 минут он продолжал орудовать ножом, пока лезвие, не выдержав возложенной на него миссии, с мелодичным звоном не обломилось. Нож можно было вычеркнуть из списка оружия. Но Анатолий добился своего. Совсем как камень в недавнем сне. Один из кирпичей зашатался. «Ко мне, живо!» — приказал крабу Толя. «Давай на спину и колоти ногами по кладке до тех пор, пока она не поддастся, или у тебя башка не отвалится». План сработал. По кладке зазмеились трещинки. Провалился в черноту еще один кирпич, потом еще. А потом сразу все оставшиеся сдались и с каменным скрипом ввалились внутрь. Анатолий оттолкнул краба, осторожно высунул голову из шахты и осмотрелся, готовый в любой момент вернуться обратно. Первое, что он увидел в свете фонарика, была стена. На первый взгляд она ничем не отличалась от других стен метро. Такая любая другая. Обычная. Такая да не такая. Толя спрыгнул на бетон и пол туннеля. Огляделся внимательно. Что за ерунда? Уложенные на кронштейны кабеля и трубы, хоть и были покрыты толстым слоем пыли, но оставались абсолютно целыми. В большом метро-то они уже 5 лет назад, как были все разворованы. Между станциями-союзниками телеграфные кабели проходилось заново прокладывать. В полном порядке находились и лампочки продолговатых плафона, забранных металлической решеткой. и ящики рубильников. Если что-то здесь и пострадало, то только по вине времени, а не от рук людей. Продолжая осмотр, Анатолий заметил еще особенность. Рельсы были утоплены в пол настолько точно, что их поверхность ни на миллиметр не выступала над бетоном. Кто-то еще на Войковской рассказывал ему о таком туннеле, предназначавшемся для проезда по метрополитену обычных автомобилей. Тогда Анатолий воспринял рассказ как обычную байку из разряда легенд о таинственном метро-2. Теперь видел все собственными глазами. Крав тоже обследовал новое место, но на свой манер. Открыл дверь ближайшей подсобки, юркнул внутрь и вернулся с двумя массивными разводными ключами. Один он вручил Анатолию, и тот с удивлением увидел, что на ключе нет следов коррозии. Кажется, с самого дня катаклизма ими никто не пользовался. На ключах оставался густой слой смазки, сохранивший металл в целостности. Вооружившись, Анатолий почувствовал себя значительно увереннее. Теперь оставалось ориентироваться и определить направление движения. Судя по всему, туннель шел строго параллельно отрезку белорусской «Динамо». Значит, идти следовало в том же направлении, что и раньше. Анатолий был уверен, что, обследуя на пути каждую подсобку, он рано или поздно отыщет вход в обычный туннель, а заодно сможет удалиться на приличное расстояние от проклятых червей. Вопль краба развеял надежды. На бетонном полу под отверстием шахты воздуховода на обломках кирпича извивался червь. Тварь не помышляла о нападении. Она просто била головой в бетон, пытаясь нырнуть под землю. Анатолий подбежал к червю и несколькими ударами ключа расплющил мерзкое тело. Агонизируя, червь начал бить шипастым хвостом о бетон с такой частотой, что звуки ударов слились в низкий вибрирующий гул. Толя поднял глаза. Второй червь, собирающийся свалиться из отверстия шахты в туннель, будто услышав предупреждение об опасности, тут же исчез. Первый все еще подергивался, расплескивая вокруг себя черную жижу. Красные усики рецепторов вокруг его пасти потемнели. «Так ему, гаду!» — Толя придавил тварь ногой. «Видит Бог и Петр Алексеевич Кропоткин! За последние несколько дней Анатолий не знавал большей радости. Простите уж, Петр Алексеевич, за первобытность, но в наше тяжелое время не до свободы, не до равенства, не до братства». Не до анархо-коммунизма. У нас тут другая идеология. Простая, как палка-копалка, как бронзовый топор. Побеждает сильнейший. Вот и вся идеология, Петр Алексеевич. Мы не деградируем. Мы просто это, назад, к природе, к истокам. Черви скоро были забыты. Впечатлений хватало и без них. Анатолий и Краб обследовали все встречавшиеся на пути подсобки. Находили в них множество инструментов и приспособлений, когда-то облегчавших жизнь работникам метрополитена.
«Слышь, Том!»
Краб с недоверием во взгляде оглянулся на Толю.
«Это как во сне, а? Бывает же так, знаешь, приснится. Типа ты нашел клад, целый арсенал, десятки цинков с патронами. Сидишь, перебираешь в руках, а потом думаешь во сне. А вдруг это сон? Надо проверить. Наберешь патронов кучу в руки и говоришь себе: ну, я просыпаюсь. И просыпаешься, только во сне. Патроны, ясное дело, у тебя в руках, радуешься, как идиот. А потом на самом деле просыпаешься, башка болит и руки пустые. Тебе снятся сны, Том?»
«Снятся», — Толя сухо кивнул, вспоминая свое последнее видение. Анатолий с удовольствием бы променял груды приборов и инструментов на пару потрепанных ботинок. Его собственные совсем развалились, и пришлось их сбросить. Однако ни спецодежды, ни обуви в подсобках не было. Это наводило на мысль о том, что кто-то из жителей метро уже побывал в таинственном туннеле. Все наиболее ценное было унесено аккуратно и незаметно. Анатолий пытался отыскать на бетонном полу следы, но слой пыли выглядел нетронутым. Через километр путешественники сделали привал и до последней крошки съели все, что дала в дорогу Клавдия Игоревна, и заскучали. Туннель казался слишком однообразным. После обследования очередной подсобки Анатолий привычным движением направил луч фонарика вперед, не особенно рассчитывая увидеть что-то новое, но тут через пути метнулась серая тень. Толя успел заметить согнутую спину, седые волосы и слишком длинные руки. Больше ничего разглядеть не удалось. Существо скрылось в боковом коридоре. Анатолий взял разводной ключ на изготовку, короткими перебежками приблизился к темному проему коридора и замер, напряженно вслушиваясь. Ни звука, только стук собственного сердца и биение пульса в висках. Анатолий взмахом руки подозвал краба, показал ему на фонарик и жестами велел отойти на противоположную сторону туннеля. Краб выполнил указание и направил луч фонаря в боковой коридор, а Анатолий влетел туда с поднятым для удара разводным ключом. Все предосторожности оказались излишними. У стены мирно сидел старик. Морщинистые руки сжимали посох, сделанный из обрезка ржавой трубы. Седые, легкие как пух, волосы почти закрывали лицо. Из одежды на старике была только длинная, ниже колен рубашка из серой ткани. Грудь украшала ожерелье из крысиных зубов. Он ни одним движением не отреагировал на появление Анатолия, и тут уже было решил, что грешным делом напугал старикана до того, что он скончался от разрыва сердца. Вошедший в коридор краб со свойственной ему бесцеремонностью моментально расставил все по местам. Понял, что тому ничего не грозит, вор толкнул старика в плечо.
«Эй, дед, проснись!»
Старик медленно поднял голову, отбросил волосы с лица и уставился на краба. Тонкие губы раздвинулись, обнажив гнилые черенки зубов.
«Ночью на исходе века, темной ночью, верь, не верь, крыса ростом человека постучала в мою дверь».
Странным свистящим полушепотом проговорил он. «Стихи?» Толя почувствовал, как по спине побежали мурашки. Не столько от этих поэтических откровений старика, сколько от татуировки на его предплечье. Она изображала знакомую Анатолию существо с человеческим телом, головой крысы и длинным хвостом-стрелкой. Таинственный знак из кошмаров, непостижимым образом связанный с Тимирязевской. На циничного краба ни татуировка, ни стихи впечатления не произвели. Он поводил ладонью перед лицом старика, щелкнул пальцами.
«Ты че, дед, слепой?»
В ответ старик рассмеялся дребезжащим смехом.
«А ты, путник, считаешь себя зрячим? Ошибаешься. Зрячих здесь нет. В странствиях по этому миру обладатели глаз находятся в невыгодном положении. Зрение может обмануть, клянусь хвостом Бафомета. Ты увидишь впереди то, чего нет, и пропустишь за спиной то, самое главное, что в конечном счете сожрет тебя. Полагайся на слух и обоняние. Самые надежные путеводители по царству крыс».
«Хватит нести чепуху о крысах, батя», — перебил советчика краб. «Сам-то ты кто? И зачем здесь расселся?»
Старик встал и гордо выпятил тощую грудь.
«Я проводник. А имя мне Харон».
«Все ясно», — покивал краб. «Это сумасшедший».
В отличие от краба, Анатолию было ясно далеко не все. Слепой старик назывался Хароном. Это имя было знакомо Анатолию. Порывшись в памяти, он вспомнил, что читал о Хароне в мифах и легендах Древней Греции. В них Харон был лодочником, перевозившим души мертвецов через реку Стикс, царство Аида. А куда же провожает гостей слепой, беззубый, явно тронувшийся умом старикан с ожерельем из крысиных зубов? «Нам надо на Динамо, отец», — произнес Анатолий как можно мягче. «Поможешь выбраться в нужный туннель?»
«Динамо»,
— забормотал старик, потирая рукой морщинистый лоб.
«Нет здесь такого места. И никогда не было, клянусь глазом крысы. Харон давно живет. Харон точно знает».
«Но о белорусской ты ведь слышал?» — закричал краб. Не прикидывайся полным идиотом.
Белорусская. Да, была когда-то такая станция, но очень давно. Теперь ее нет.
Анатолия поразило ощущение и реальности происходящего. Черви, которые взялись неизвестно откуда и загнали их неизвестно куда. Старик, утверждающий, что «Динамо» никогда не существовало, а «Белорусская» — дело давно минувших дней. Может, шахта воздуховода была порталом, исходящим в параллельное измерение, коридором, ведущим из настоящего в будущее? «Ну, хоть куда-то отсюда можно выйти?»
«Куда-то, конечно, можно»,
— прошамкал старик.
«Вопрос в том, куда вам надо?»
«Да хоть впасть к дьяволу!» — рявкнул краб. «Лишь бы не слушать твою дурацкую болтовню!»
Слепец встал и, шлепая босыми ногами по растрескавшейся бетонной дорожке, двинулся вглубь коридора. Анатолию и крабу оставалось только следовать за ним. Не пытаясь больше добиться от полуумного старика внятных ответов, Толя водил лучом фонарика по полу, потолку и стенам нового коридора. Он разительно отличался от основного туннеля. Из углублений квадратных секций сводчатого потолка торчала ржавая проволочная решетка. На стенах напрочь отсутствовали привычные атрибуты метро – кронштейны, кабели и трубы. Повсюду валялись прямоугольники гофрированной жести. Смятые и местами лопнувшие, они были явно сорваны со стен. Пол туннеля устилал песок, на котором в живописном беспорядке располагались груды кирпича и щебенки. Бетонная дорожка вскоре закончилась, и босому Анатолию приходилось подпрыгивать, когда в ступни впивались острые края камней. Несколько раз попадались небрежно сваленные у стен шпалы. Связав воедино все увиденное, Анатолий понял, что находится в недостроенном туннеле. Возможно, в одном из тех, которые отмечались на старых картах метрополитена, бледными линиями или пунктиром. Странно, что никто не знал о существовании такого туннеля в районе Белорусской и Динамо. В отличие от Анатолия и краба, спотыкавшихся на каждом шагу, старик чувствовал себя очень уверенно. Он ловко втыкал свой посох трубу в песок и не чувствовал особого дискомфорта, ступая по битому кирпичу. По всей видимости, старик проделывал этот путь не один раз. Время от времени слепец засовывал руку в небольшой мешочек на поясе. Доставал оттуда что-то коричневое и сморщенное, совал в рот и принимался жевать. Анатолий решил, что сумасшедший питается вяленым мясом крыс, о которых так часто упоминал, но ошибался. Когда старик в очередной раз полез в свой мешочек, краб спросил.
«Чё жуёшь, старче? Угостил бы».
Старик рассмеялся своим дребезжащим смехом и вручил вору скрюченный коричневый отросток. Краб повертел угощение в руках, придирчиво осмотрел, сунул в рот, пожевал, сморщился, выплюнул коричневатую кашицу и вытер губы рукавом.
«Что за гадость?»
«Разновидность псилоцибе, пулалансативидной, которая прекрасно приспособилась к здешнему микроклимату. Раздвигает границы сознания. Благодаря ей я вижу гораздо дальше, чем вы».
«Чего?»
Краб еще пытался понять, о чем говорит слепец, а Анатолию все стало ясно. Старик расширял сознание с помощью волшебных грибов. Теперь все стало на свои места. Никаких порталов и коридоров времени. Слепой наркоман жил в своем мире, и спрашивать его о таких прозаических вещах, как станции метро, было бесполезным занятием. Получили объяснение и стихи о крысе ростом с человека. Старик поскромничал. Накушавшись своей псилоцибе, он мог увидеть крысу размером со слона. Куда же он их так вел так долго? Толя прикинул, сколько времени было потрачено на дорогу, и сообразил, что они оказались на весьма приличном расстоянии от знакомых станций. Он схватил старика за рукав и заставил остановиться. «Куда ты нас ведешь?»
«Вы же сказали, что вам все равно, куда идти. А значит, и мне все равно, куда вас вести».
«Довольно наркофилософии и наркопоэзии. Когда мы придем?»
«Скоро. Даже раньше, чем ты думаешь. Между прочим, наши железки лучше оставить здесь».
Анатолий и краб отчего-то послушно положили ключи на песок. «Вдруг и вправду раздвигает. Шут его знает. Через сотню метров луч фонаря уперся в кирпичную кладку. Сырые, покрытые плесенью кирпичи, украшал рисунок все того же человека с головой крысы. Рисунок, впервые появившийся в кошмарах и постоянно напоминавший о себе наяву. Этой жуткой картинкой закончился загадочный туннель. Однако старик продолжал идти вперед. И вскоре Анатолий заметил прямоугольник дверного проема. Он вел в пустую подсобку. Старик пересек ее, распахнул следующую дверь, и Анатолий увидел рельсы. Настоящие рельсы. Из тех, что лежат в нормальных туннелях. Конец блужданиям по странным коридорам в обществе слепого поедателя галлюциногенных грибов. Рельсы – это определенность. В любом случае они ведут на какую-то станцию. Анатолий поспешил за стариком, и совсем скоро впереди показался прямоугольник света. Самого костра не было видно, но его багровые отсветы плясали на стенах. Анатолий различил силуэты нескольких человек, сидевших на мешках с песком. Один из них заметил приближение Харона со спутниками и вышел на пути.
«Это ты, слепой чертяка?»
«Я!»
— воскликнул старик, ударяя своей трубой о рельс.
«Причем не один, а с гостями! Клянусь рогами Бафомета! Коготь будет доволен!»
Еще не произошло ничего особенного, но Анатолий понял, что они с крабом попали в большую беду. Часовой снял с плеча автомат и медленно приблизился. Гостей внимательно рассматривал верзила двухметрового роста с наголо бритой головой и обнаженным торсом. Висевшее на могучей шее ожерелье было значительно длиннее, чем у Харона, и состояло явно не из крысиных зубов. За пояс, сшитый из серых шкурок, был заткнут кнут. Верзила бесцеремонно ткнул Анатолия кулаком в грудь.
«Шпион! Пришел выведывать наши секреты?»
«Вовсе нет. Мы заблудились и будем благодарны...»
«Плевать я на твою благодарность хотел! Ты на Тимирязевской, на территории Когтя! Хорошие манеры тут не в цене!»
«На Тимирязевской?» От удивления Анатолий не мог произнести ни слова. Его сон оказался вещим. Стрелка, указывающая направление, в конечном счете привела его на станцию, над которой стоял его дом. Только теперь здесь хозяйничали другие люди, весьма странные, если не сказать больше. Краб уже успел понять, что они вляпались, резко попятился и собирался броситься на утек. Харон резким движением выставил свой посох. Споткнувшись о него, вор со всего размаха рухнул на рельсы. Старик захихикал.
«Вставай, дружок, и больше не пытайся убежать от слепого Харона. Еще одна попытка смыться, и я проткну тебя этой палкой!»
Харон отступил в сторону. За дело взялся здоровяк. Он направил ствол автомата Анатолию в грудь, схватил краба за шиворот, рывком поставил на ноги и толкнул в спину.
«Вперед!»
Толя сделал шаг, другой. В ноздри стал заползать омерзительный запах, и он понял. Видеть то, что происходит на станции, ему совсем не хочется. Глава 13. Театр сатаны. Тимирязевская была для Анатолия чем-то вроде музея его собственного детства, заповедного места. И отчего-то думал, что когда вернется сюда, все будет так же, как и в тот день, когда он навсегда Тимирязевскую покинул. Думал, что здешним жителям станция до священного трепета дорога в том же первозданном виде, поэтому то страшное место, куда он сейчас попал, Тимирязевской быть никак не могло. Однако надпись на путевой стене не могла обманывать. Рельефные, подчеркнутые дорожкой черной плитки буквы навсегда врезались в память. Теперь, правда, обращало на себя внимание не столько название станции, сколько надпись, сделанная корявыми черными буквами сверху, в начале изгиба сводчатого потолка. «In nomine Dei nostri Satanas Lucifere Excelsi». Заграничные буквы Толя читать умел. Еще с детства в голове осталось. По кускам же из Гумилева, да и из других читанных им книг, можно было догадаться, что текст являлся латинским. в глаза бросались только Сатанас и Люциферий. По метро ходили тревожные сплетни о том, что на одной из станций обосновались сатанисты, роющие уходящую бесконечно далеко вниз шахту. И что вроде бы сатанисты эти надеялись докопаться до самой преисподней. Но то ли показалось, что он уже сейчас в аду. На платформе среди гор, вывороченных из пола мраморных плит, пылал десяток костров. Вокруг них сидели мужчины и женщины с одинаковыми, такими же, как у Харона, татуировками на предплечьях. Главным украшением каждого было ожерелье из крысиных зубов. Грязные лица и слипшиеся от жира волосы. В центре платформы высилась гора земли, на которой восседали грандиозного вида люди, очень похожие на того, кто конвоировал Анатолия и Краба. Горемыки попали на станцию в разгар пиршества. Головорезы жрали сочное мясо, отхватывая внушительные куски с проволочных вертелов. Огрызки падали под ноги, где их тут же подъедала челядь. В торце зала были заметны остатки мозаики и три толстых трубы, вбитых в пол. К центральной трубе было прикреплено большое деревянное распятие. Резец неизвестного скульптора довольно грубо передал канонические черты Христа, однако сумел выразить печаль в его полузакрытых глазницах. Деревянный Иисус с грустью смотрел на станционный зал с этой издевательской Голгофы и, казалось, хотел спросить: «Да что же вы, люди добрые?» Два других столба имели поперечные перекладины и были покрыты толстым слоем копоти. У их оснований поблескивали лужи черной жижи, скорее всего, машинного масла. Стены были испещрены пентаграммами и заклинаниями на латыни. Сомнений в том, кто обосновался на несчастной станции, кто осквернил Тимирязевскую, не оставалось. Но самое ужасное, Анатолий, оказывается, просто не успел еще разглядеть сквозь смрадный дым и испарение. В центре зала потолок подпирали огромные кованые цветы. Каждый цветок окружали вбитые в пол трубы. Расстояние между ними не превышало 5 сантиметров. Только в одном месте между трубами имелся зазор, в который мог протиснуться человек. Проход перекрывала проволочная решетка, подвешенная на приваренных к трубам петлях. Она запиралась замком странной формы. Большинство клеток было занято. В них сидели на полу и стояли, обхватив руками прутья, изможденные, оборванные люди с потухшими взглядами. Они были настолько грязными, что то ли стало ясно. Только лишь сидением в клетках дело не ограничивается. Пленников явно использовали на каких-то работах. Когда Анатолий и Краб проходили мимо груды земли, наваленной в центре зала, они увидели, чем занимаются несчастные. Над ямой глубиной 10 метров возвышался треножник с прикрепленным на верхушке блоком. Через него была переброшена веревка с привязанной к ней ржавой бадьей. Группа людей на дне ямы голыми руками наполняла бадью землей. Затем, вцепившись в свободный конец веревки, пленники поднимали емкость наверх. Здесь ее ожидали 3 раба, которые опорожняли бадью и опускали в яму. Охранники, сидевшие наверху, хлестали рабов кнутами по обнаженным спинам и орали на них, требуя работать быстрее. Один из надзирателей обглодал жареную крысу и швырнул скелет в яму. Внизу тут же вспыхнула драка. Рабы молотили друг друга кулаками, царапались и кусались до тех пор, пока останками крыс не завладел самый сильный. Забившись в